Как мы уже сообщали, в Татарстане дан старт серии еженедельных трансляций в прямом эфире Instagram по теме вакцинации. Эфиры проходят с участием приглашенных экспертов. Очередной прямой эфир был посвящен кардиологии. Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлиева и главный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Зульфия Ким рассказали, как коронавирус может ударить по здоровью людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ответили на вопросы жителей республики.
Сегодня в зоне нашего внимания те пациенты, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания, связанные с заболеваниями сердца, простите меня за эту тавтологию, и мы пригласили сегодня в эфир Зульфию Фаритовну Ким, которая является главным кардиологом Министерства здравоохранения Татарстана. Она ответит на те вопросы, которые пришли в рамках подготовки к эфиру оперативного штаба республики. И пока Зульфия Фаритовна присоединяется к нашему эфиру, я, наверное, отвечу на те вопросы, которые поступили. Возможно, отвечу на те замечания, которые приходят, или те предложения, которые приходят в оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Зульфия Фаритовна, здравствуйте, рада вас приветствовать. Я сначала отвечу на те вопросы, которые поступили в рамках прошлого эфира. И одна из наших слушательниц сказала, что она сделала первую вакцину и сказала, что она вот именно в тот день, когда проходил прямой эфир, я сделала первую вакцину, спасибо за информацию. Но я благодарю за вот такую хорошую, позитивную информацию от нашей слушательницы. И, конечно же, мы также каждый раз проговариваем о том, что те, кто зашел в период вакцинации, должны соблюдать все требования, ограничения, связанные с контактами, соблюдать масочный режим. Конечно, организму необходимо время для выработки антител. Второй вопрос, который поступил, это вопрос, который прозвучал следующим образом. Подскажите, пожалуйста, могут ли сделать прививку от ковид иностранному гражданину, если у него есть разрешение на временное пребывание, паспорт иностранный, человек проживает в Казани постоянно. Возвращаемся к иностранным гражданам, которые хотели бы получить прививку на территории Российской Федерации. На сегодняшний день вакцинация иностранных граждан не предусмотрена. Приоритет отдается гражданам Российской Федерации, и это решение было озвучено 26 января 2021 года Роспотребнадзором Российской Федерации. Как только появится возможность прививать всех, безусловно, об этом проинформируют как оперативный штаб Республики Татарстан, так и Роспотребнадзор Российской Федерации. Продолжает звучать вопрос о принудительной вакцинации. Еще раз хотела бы сказать, что оперативный штаб Республики Татарстан получает сообщение, и каждое это сообщение отрабатывается непосредственно с тем, кто обращается. Повторюсь еще раз, что в случае, если вы имеете факт принудительной вакцинации, именно принудительной, когда вас заставляют и требуют от вас пройти вакцинацию, соответственно, обращаться в оперативный штаб Республики Татарстан. Задают вопрос о том, можно ли пройти вакцинацию на рабочем месте. На сегодняшний день прививочные пункты образованы на территории республики в медицинских учреждениях. И есть пункт прививочный, вакцинация проводится на территории торгового комплекса «Мега» в городе Казани. Вопросы бывают по отношению к этому пункту. Первое, что скажу, что, конечно, все необходимые требования безопасности для проведения вакцинации на данном пункте учтены и обеспечиваются. И, соответственно, те, кто не хотят идти в поликлинику, могут прийти и проживать на территории города Казани, могут прийти на этот пункт вакцинации. Единственное, что я хотела бы в обязательном порядке довести до сведения наших слушателей, тех, кто прививается именно в этом пункте вакцинации, он был открыт 15 февраля, хотела бы сказать, что ровно через 21 день вы в обязательном порядке должны выйти на обратную связь для того, чтобы повторить вакцинацию, получить второй компонент этой вакцины. И, соответственно, если вы не сможете быть в Казани через 21 день, вам необходимо будет обратиться в поликлинику по месту жительства для того, чтобы получить второй компонент вакцины. Это очень важно. Видимо, в преддверии нашего прямого эфира, Зульфия Фаритовна, у нас уже есть вопросы к вам от наших слушателей. Можно ли делать прививку, если поставлены три стента сердца? До сих пор есть некоторая боль при резком повороте, поднятии тяжести. И, конечно же, опять говорится и произносится следующее. Даете ли вы гарантию, что можно сделать прививку, и лучше с прививкой или без прививки? Еще раз, Люся Афаритовна, приветствую вас. Это замечательный представитель системы здравоохранения Республики Татарстан, главный внештатный специалист, врач-кардиолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы номер 7. Зульфия Фаритовна, вам слово, что мы ответим нашей замечательной слушательнице, которая имеет три стента.
Уважаемая Алла Ринатовна, добрый день. Уважаемые слушатели, этот вопрос я бы разделила на две части. Первая часть действительно для пациента, у которого скомпрометированы сосуды, кровоснабжающие сердечную мышцу, а для этого пациента очень важно привиться. И установка стента свидетельствует о том, что пациент в группе высокого риска различного рода осложнений, особенно в том случае, если пациент заболеет коронавирусной инфекцией. Прививка нужна. Вот вторая часть этого вопроса, она меня несколько смущает. Если у пациента после стентирования сохраняется боль, дискомфорт грудной клетки, пациент плохо переносит физическую нагрузку, это повод обратиться к кардиологу по месту жительства либо к терапевту по месту жительства для того, чтобы мы с вами были уверены, что с состоянием сердечно-сосудистой системы у вас все в порядке. Поэтому вот алгоритм вашего действия, он будет таков, стенты нас не ограничивают в проведении вакцинации, а алгоритм будет таков, вы обращаетесь по месту жительства к кардиологу или терапевту, где ваше состояние здоровья оценивают, записывают кардиограмму. Если никаких проблем со стороны сердца нет, нет необходимости в повторной госпитализации в кардиологическое отделение, то стенты не ограничивают нас, это не является противопоказанием для проведения вакцинации. Ну и третья часть вопроса, даем ли мы какие-либо гарантии. Мы можем рекомендовать соблюдение простых правил, которые Лейла Ринатовна уже озвучила, в течение 5 недель после проведения первой инъекции. Вы должны также строго соблюдать все правила личной гигиены, а также соблюдать дистанцию ношения масок и использования ДЭС-средств для того, чтобы дать возможность вашему иммунитету сформировать антитела, необходимые для защиты от встречи с коронавирусом. Если вы пришли к вакцинации без температуры, без обострения хронического заболевания, если вы соблюдаете все эти правила, то антитела у вас будут в достаточном титре, и мы можем говорить с уверенностью, что встреча с коронавирусной инфекцией для вас будет не опасна.
Спасибо большое, Зульфия Фаритовна. И последнее время, поскольку процесс вакцинации на территории республики идет активно, безусловно, есть обращения, которые связаны с повышением температуры до 38 градусов, болит левая сторона лица, вот пишет один из тех, кто обратился сегодня, памятуя о том, что будет наш эфир. Есть насморк, а вчера вот еще и сердце заболело, температуру сбивать нужно. И, пожалуйста, для тех наших слушателей, которые сейчас заходят в свою плановую вакцинацию, как они ее спланировали, какие рекомендации вы, как врач-кардиолог, даете как для пациентов, имеющих болезни системы кровообращения, так и, в принципе, для тех, кто просто сделал прививку в случае, если повышается температура, имеется насморк, имеются какие-то симптомы, связанные с теми, которые я обозначила.
Ну, во-первых, перед тем, как обратиться за вакцинацией, обратиться в поликлинику по месту жительства, если вы намерены вакцинироваться, это правило касается любой вакцинации, не только от коронавирусной инфекции, а мы должны быть уверены, что нет обострения имеющегося хронического заболевания, и мы должны быть уверены, что вы не находитесь в продромальном периоде, вы не температурите, у вас нет признаков острой респираторной вирусной инфекции или любой другой инфекции. Вот если все стабильно, вы совершенно спокойно проводите вакцинацию, соблюдайте те правила, о которых мы уже сказали. И мы с вами знаем прекрасно, что после проведения вакцинации у человека совершенно ожидаемо могут быть небольшое повышение температуры, может быть небольшой озноб, может быть некоторая слабость, ломота в суставах и мышцах. То есть вот это нормальная реакция, которая обычно сохраняется 1-2 дня. В том случае, если какая-то реакция, которая, возможно, просто совпала с вакцинацией, что-то вас беспокоит, тем более, так как описывает наш уважаемый слушатель, что появляются боли в той или другой половине тела, температура достаточно длительная, достаточно стойко высокая, нужно обратиться, конечно, к врачу, А потому что мы понимаем, что причиной повышения температуры является не только коронавирусная инфекция. Возможно, есть какое-то другое заболевание, которое у вас проявляется вот таким образом.
Спасибо большое, Зульфия Фаридовна. Уважаемые слушатели, уважаемая Зульфия Фаридовна, здесь в рамках одного из эфиров у нас также возник вопрос о том, как получить сертификат о вакцинации. Этот документ, уважаемые слушатели, в дневнике самонаблюдения после вакцинации от COVID на портале государственных услуг Российской Федерации. Тем, кто заходит в этот дневник и заходит на этот портал впервые, необходимо дать согласие на передачу данных. И там есть обозначения, которые нужно обязательно выполнить. Это такие, как галочка, определите, либо кнопочку, на которую вы нажимаете для того, чтобы подтвердить передачу данных. И сам этот дневник и сертификат появляются сразу после того, как эти события, два события отдельно, придут уведомления, поступают уведомления на почту. Поэтому, уважаемые слушатели, те, кто планирует получить и проходит вакцинацию, сертификат можно получить на портале государственных услуг. Зульфия Фаридовна, вот у нас в рамках нашего с вами совместного разговора, наверное, я позволю себе упомянуть, что в социальных сетях, в средствах массовой информации очень часто появляются комментарии слушателей, комментарии зрителей, комментарии тех, кто общается в социальных сетях о том, что вот переносят прививку либо бессимптомно, либо переносят прививку симптомно, температура, и иногда появляются такие сообщения, которые говорят о том, что после прививки возникли ситуации, которые повлекли за собой летальный исход. На самом деле, на сегодняшний день летальные исходы после прививочного процесса в Республике Татарстан не зафиксированы. И, допустим, последний факт, который активно обсуждается в сетях в связи с набережными Челнами, безусловно, мы все вместе приносим соболезнования родственникам ушедшей гражданки Республики Татарстан, но факт смерти не связан с прививкой. И поэтому вот это информационное поле сегодня, Зульфия Фаридовна, очень сильно загружена вот такими страхами, опасениями, связи событий одного с другим. Поэтому нам всем нужно очень внимательно анализировать ту информацию, которая сегодня имеется. И мы очень часто говорим, что пациенты, которые имеют заболевание сердечно-сосудистой системы, находятся в зоне риска. Они переносят коронавирус особенно тяжело. Зульфия Фаридовна, ваш комментарий по этому поводу. Что делать, если ты заболел и имеешь заболевание сердечно-сосудистой системы? Какие комментарии вы, как специалист, дадите сегодня тем, кто в эфире?
Ну, Рената, спасибо большое за такой непростой вопрос. А что делать, если ты заболел? Независимо от того, есть ли какая-то сердечно-сосудистая патология, первое, что мы скажем, никакого самолечения. Нужно обратиться за медицинской помощью к специалисту, который пропишет терапию с учетом показаний, противопоказаний, ограничения в назначении препаратов, что будет индивидуализировано, исходя из того фона, который есть у нашего пациента, исходя из тех сопутствующих заболеваний, которые есть у пациента. Ну, первое, никакого самолечения. Если вдруг доктор увидит, что есть какая-то угроза состоянию здоровья, предложит госпитализацию, то на эту госпитализацию надо соглашаться, потому что во всех временных инфекционных госпиталях, которые развернуты на территории Республики Татарстан, в составе бригады работающих докторов интегрированы кардиологи. Потому что мы понимаем, что мы знаем это по опыту и зарубежных коллег, и по своему опыту, о том, что коронавирусная инфекция сама по себе не очень безопасно, не очень бесследно для сердечно-сосудистой системы протекает. Порядка половины случаев пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, в той или иной степени имеют осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. С другой стороны, если у пациента уже есть патология сердечно-сосудистой системы, то вот эта коронавирусная инфекция, к сожалению, может спровоцировать ее обострение. И поэтому вполне возможно, и это, к сожалению, не редкость, когда у пациента на фоне коронавирусной инфекции вдруг прогрессируют или становятся нестабильными имеющиеся сердечно-сосудистые состояния либо другие хронические неинфекционные заболевания. Поэтому вот зная об этом, ну, конечно, я в очередной раз буду призывать, зная о том, что у вас есть сердечно-сосудистая патология хроническая, либо какая-либо другая хроническая патология, мы должны с вами понимать, что течение коронавирусной инфекции, оно может в какой-то момент быть осложненным. И поэтому нужно, конечно, идти на опережение, нужно особенно такие категории пациентов нужно вакцинировать в первую очередь.
Напомню, вы слушаете запись эфира в Инстаграме, который был посвящен кардиологии, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлиева и главный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Зульфия Ким рассказали, как коронавирус может ударить по здоровью людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ответили на вопросы жителей республики.
Зульфия Фаридовна, вот вы абсолютно точно сказали, что мы не должны, пациенты, прибегать к самолечению. И отсюда один из вопросов, который также прозвучал и в прошлый эфир, и звучит периодически. Это вопрос, который связан с тем, что на сегодняшний день гуляет в средствах массовой информации, гуляет в социальных сетях очень много разных рекомендаций, как лечиться на дому самому. Вот это самолечение, которое предполагает и антибиотики, и жаропонижающие, еще и антикоагулянты, которые прям прописаны. Вот ваше мнение по этому поводу. То, что это самолечение, вроде бы как пациенты, и вроде бы как наши зрители говорят, что ну, это же официально зарегистрированные, и это официальные рекомендации, врачи рекомендации, клинические рекомендации. Зульфия Фаридовна, ваше мнение по этому поводу, что будем делать?
Мы будем всячески избегать самолечения, даже если наши зрители будут опираться на клинические рекомендации. Если вы заглянете в эти клинические рекомендации, почитаете их более подробно, то вы увидите, что все рекомендации по лечению, они основываются на результатах диагностики. Оценки клинической картины, оценки анамнеза, оценки данных томографии и ряда лабораторных показателей. И только вот в комплексе, проанализировав все эти данные, доктор вот рекомендует те или другие препараты. К сожалению, пациенты, которые остаются на амбулаторном этапе, либо которые занимаются самолечением, они вот такой комплексной оценки состояния своего здоровья дать не могут. Они не могут оценить, насколько показаны, насколько эффективны будут, насколько будут безопасны те или другие препараты, которые пациенты назначают себе самостоятельно. Вот если идем по пунктам, антибиотики при коронавирусной инфекции не показаны. Антибиотики – это препараты, которые позволяют влиять только на бактерии. А мы говорим с вами о коронавирусной инфекции. И те изменения в легких, которые развиваются при этой инфекции, они не связаны с бактериальной флорой. Это вирусное, вирус-индуцированное состояние, на которое антибиотики влиять не будут. Поэтому мы назначаем противовирусные препараты. И для назначения антибиотиков должны быть определенные показания, которые оцениваются по данным визуализации состояния легких, то есть РКТ, либо рентгеновский снимок, и по случаю выявления определенных изменений в общем анализе крови. Поэтому антибиотикам нет. То, что касается антикоагулянтов, антикоагулянты – это препараты очень важные, очень полезные. Это препараты, которые предотвращают образование тромбов, но для них также есть показания и есть побочные эффекты. Мы понимаем, что если препарат предотвращает образование тромбов, то в случае, если он назначен не по показаниям, не обоснованно, а этот препарат может вызвать кровотечение, что тоже может явиться угрозой для жизни и здоровья пациента. Поэтому антикоагулянты принимаем в том случае, если их назначил доктор, который поставил диагноз, оценил состояние вашего здоровья и назначил эти препараты. Вот в этом случае мы их принимаем. Самостоятельно их принимать не нужно, назначать себе самостоятельно не нужно. Но есть часть пациентов, которые по имеющимся сопутствующим заболеваниям принимают антикоагулянты не в связи с коронавирусной инфекцией. Да. Так же, как пациенты, кто страдает, например, артериальной гипертонией, принимают препараты антигипертензивные. Пациенты с атеросклерозом принимают препараты для коррекции липидного профиля. Вот для этих пациентов, это особая группа пациентов, для них не особенно хотелось бы сказать, даже если вы заболеете коронавирусной инфекцией, вот эту свою базисную терапию мы не должны забывать. То есть все свои препараты, которые вы принимали для коррекции уровня давления, уровня сахара, уровня холестерина, Если вам были назначены антикоагулянты по другой патологии, вы их также продолжаете принимать, но в случае антикоагулянтов озвучиваете это лечащему доктору, что вы вот на такой-то терапии. То есть перерыва в этой хронической базе своей терапии быть не должно. Ну и никакого самолечения.
Спасибо большое, Зульфия Фаридовна. Отсюда, наверное, есть еще один вопрос нашего прошлого эфира в преддверии нашего сегодняшнего. Это вопрос такой. Если у меня нет болезни системы кровообращения, если у меня нет болезни системы сердечно-сосудистой, но при заболевании коронавирусом, может ли коронавирус спровоцировать заболевание сердечно-сосудистой системы?
К сожалению, да. К сожалению, коронавирусная инфекция дает осложнение на состояние сердечно-сосудистой системы. Это могут быть вновь появившиеся артериальные гипертонии, та, которой у пациента раньше не было. И мы отмечаем, что течение этой гипертонии не всегда поддается контролю антигипертензивными препаратами. А это может быть поражение сердечной мышцы с развитием миокардита, с развитием сердечной недостаточности, с развитием нарушения ритма, которое может быть фатальным, то есть жизнеугрожающим. В ряде случаев это просто банальные нарушения ритма, которые достаточно бесследно для состояния здоровья человека купируются по мере выхода из постковидного синдрома. И мы здесь говорим не только об остром периоде, не только о 14 днях, когда у пациента много вируса в крови и когда он полыхает коронавирусной инфекцией. Мы говорим и об отсроченных или отложенных появляющихся осложнениях со стороны сердечно-сосудистой системы, которые, по данным зарубежных авторов, по нашим наблюдениям, может впервые проявиться в срок до 3 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции. И, к сожалению, тяжесть этих осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы не зависит от тяжести самой коронавирусной инфекции. И поэтому предположить, у кого будут осложнения, у кого нет, мы, к сожалению, не можем.
Соответственно, все те, кто перенес коронавирусную инфекцию, в любом ее варианте необходимо в течение какого периода времени более внимательно прислушиваться к своему организму, смотреть на какие-то симптомы. Как вы вот нам рекомендуете всем тем, кто сегодня, возможно, уже перенес или если не привился, то перенесет в перспективе это заболевание?
Ну, во-первых, Лейла Ринатовна, мне хотелось бы сказать, что пугаться не надо. Если вы перенесли коронавирусную инфекцию, то не знаете, что обязательно у вас случится инфаркт или инсульт, и это серьезное. Но к своему состоянию здоровья нужно относиться очень внимательно, и мы говорим все-таки об этих первых 3 месяцах. Это обязательно должно быть измерение артериального давления. Если у вас появляются какие-то новые для вас ощущения, появляется боль в груди, давящая, жгучая, сжимающая, новая боль, которая появилась в результате интенсивной физической нагрузки, и по мере прекращения нагрузки эта боль прекратилась. Либо если появилась одышка, та, которой раньше не было. Мы не говорим о одышке, связанной с ковидной пневмонией, а одышка, которая усиливается при физической нагрузке и сопровождается появлением периферических отеков, например, то есть отеков на нижних конечностях. Либо пациент не может принять горизонтальное положение из-за этой одышки и вынужден всю ночь сидеть, и только таким образом он может дышать более-менее свободно. Либо вы ощущаете, что сердечная деятельность стала неритмичной, либо сердце трепещет, как бабочка, либо вы слышите паузы в работе сердца, либо вы ощущаете комок в горле, или как будто бы сердце перевернулось. Но вот в случае таких ситуации в первую очередь, конечно, нужно обратиться прямо незамедлительно в клинику неотложной помощи, либо в неотложный кабинет в поликлинике, либо в стационар, тот, который находится наиболее близко к вам. В том числе, если появилась внезапная немотивированная одышка, а очень частые дыхательные движения, которые могут сопровождаться головокружением, общей слабостью, могут сопровождаться болью в груди. Вот если что-то из перечисленного появилось новое, нужно, конечно, незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Но, соответственно, одно из обращений нашего слушателя, который пишет о том, что он слышал о том, что после перенесенного коронавируса может появиться аритмия или произойти сердечный приступ, но имеет место быть, что называется, исходя из ваших слов, из ваших рекомендаций. И, Зульфия Фаридовна, вы очень четко и точно описали и очень так образно описали те состояния, которые могут возникнуть у пациента просто по ощущениям у нашего зрителя или слушателя. Это и вот трепыхание, как бабочка, и комок в горле. То есть это очень такие понятные симптомы. Я думаю, тем, кто их испытывает, мы, конечно, точно должны сегодня сказать, что им необходимо обратиться к врачу. Еще один вопрос был связан с тем, что правда ли, что смерть от ковида более характерна для пациентов, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания? Зульфия Фаридовна, пожалуйста, ваш комментарий по этому поводу.
Ну, наличие любого хронического неинфекционного заболевания, конечно, утяжеляет прогноз пациента с коронавирусной инфекцией. Конечно, это так, но сказать однозначно, что умирают только те пациенты, у которых сердечно-сосудистая патология, я, к сожалению, вот, или к счастью, наверное, я этого сказать не могу. Но вместе с тем наличие сердечно-сосудистой патологии, наличие сахарного диабета, наличие любого хронического неинфекционного заболевания при встрече с вирусной инфекцией, конечно, может выйти из состояния декомпенсации, и прогноз у пациента будет хуже. И, кстати, Лейла Ринатовна, мы, наверное, должны сказать об этом нашим зрителям, что нередко в рамках перенесенной коронавирусной инфекции вот дебют сердечно-сосудистой патологии, это может быть не в качестве осложнения коронавируса, а может быть пациент не знал о том, что у него были при или другие без яркой клинической симптоматики или не диагностированные вовремя заболевания сердечно-сосудистой системы. Поэтому очень важно своевременно их выявить. А у нас сейчас есть очень хорошая возможность пройти своевременную диспансеризацию с тем, чтобы выявить ранние признаки имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний и научиться справляться с ними как при встрече с коронавирусной инфекцией, так и при вакцинации.
Да, Зульфия Фаридовна, вы, конечно, красиво очень обозначили начало заболеваний, дебют. Но не хотелось бы, чтобы эти дебюты у всех нас состоялись. И действительно, абсолютно четко понятно, что диспансеризация в рамках перенесенного или неперенесенного ковида для многих из нас очень важна, потому что мы упускаем время уделить внимание собственному здоровью. И вот кто-то только после перенесенного ковида обращает внимание на состояние своего здоровья. Кто-то, готовясь к вакцинации, обнаруживает так или иначе заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, с болезнью системы кровообращения. Наверное, завершая некоторую часть нашего с вами разговора, я еще раз хотела бы обратиться к вам, как к специалисту, который работает с коронавирусной инфекцией, работает с пациентами, имеющими болезни системы кровообращения. Вакцинация для этих людей должна содержать какие-то основные ключевые параметры. Вот если можно озвучить их, да или нет, что сделать, прежде чем зайти на вакцинацию, как вести себя после, резюмируя наш с вами сегодняшний разговор. Будьте добры, пожалуйста.
Это будут общие принципы, которые актуальны для всех зрителей, независимо от того, есть сердечно-сосудистая патология у пациента или нет ее. Ну, во-первых, вы не должны быть в состоянии вирусной инфекции. Вы не должны быть в состоянии обострения любого хронического заболевания, вы не должны быть в состоянии острого какого-либо заболевания, вот любой этиологии, вирусной или невирусной. Мы должны быть уверены, что с состоянием здоровья у вас все в порядке, что вакцинацию проведете на чистом благополучном фоне. Первое. Второе. Нужно измерить артериальное давление, но никакой связи между введением вакцины и колебанием артериального давления связи нет. Единственное, что пациент может волноваться лишь, и это может спровоцировать повышение давления. Еще раз, любая перенесенная сердечно-сосудистая катастрофа, любой уровень поражения сердечно-сосудистой системы нас с вами не ограничивает в проведении вакцинации. Вот официальное ограничение, это реальные ограничения, те, которые я уже сказала, это не должно быть обострение хронического либо острое заболевание. Первое. Вы приходите на вакцинацию, и от момента первого получения вакцины до ревакцинации это четко 3 недели. Здесь не может быть плюс или минус дней, потому что это очень важно для формирования здорового иммунитета. И через 2 недели после второго получения вакцины, по официальным данным это до 42 дней. Это как раз тот период, который необходим организму для формирования антител. В этот период иммунитет уязвим, относительно встречи с любой инфекцией. Поэтому в этот период постарайтесь максимально ограничить любые контакты, максимально ограничить выходы куда-то в общественные места, ну и ношение масок, которые регулярно меняются, использование антисептических средств, оно наиболее актуально вот в этот уязвимый период, 5 недель после проведения первой вакцины. Если вы чувствуете недомогание после вакцинации, это нормальная реакция. Она может быть гриппоподобной, то есть и тело может ломить, и ноги, и мышцы, и суставы, и головная боль может быть. Если вы ничего не чувствуете, это тоже не повод для беспокойства. А каждый организм реагирует на введение вакцины абсолютно по-разному. Но в том случае, если вы вдруг замечаете, что ваше самочувствие, состояние вашего здоровья выходит за рамки 2-3 дней после вакцинации, за рамки повышения температуры, недомогания, это повод обратиться к врачу, не забывая о соблюдении средств личной гигиены.
Спасибо большое. И еще один вопрос, который, наверное, общий такой, это молодые мамочки или беременные женщины, которые имеют болезни системы сердечно-сосудистые, вот, ну, если узкоспециализированно взять в связи с нашей с вами встречей, к этим мамочкам есть какое-то определенное требование и какие-то определенные параметры, ну, и в рамках перенесенного, и, возможно, в преддверии, и, возможно, в связи с вакцинацией. Ваше мнение как специалист?
Вы знаете, такие ситуации, вот такие женщины, они ведь очень уязвимы. И поэтому, конечно, задача семьи максимально вывести кормящую маму или маму, или женщину, вынашивающую беременность, максимально вывести в период условия изоляции. И здесь никаких контактов быть просто не должно, потому что мы говорим о достаточно, ну, уязвимом, достаточно таком тонком состоянии здоровья, когда рисковать ни мама, ни ее малышом, конечно, никто не имеет права. Если вдруг у мамы или у женщины, вынашивающей беременность, состоялся контакт с любым температурящим пациентом коронавирусной инфекции, либо нет, либо с любым подозрительным на коронавирусную инфекцию пациентом, это повод обратиться за медицинской помощью, поставить в известность медицинского работника, либо это женская консультация, либо поликлиника. На сегодня в нашей республике идет поголовный, да, по фамилии учет вот этих женщин, с тем, чтобы мы в случае развития инфекции, чтобы мы своевременно могли оказать всю посильную помощь, которая оказывается силами всего здравоохранения всей республики, дабы сохранить жизнь и здоровье и мамы, и малыша, вынашиваемого или уже родившегося. Поэтому вот к этим женщинам в этой ситуации нужно относиться наиболее бережно, максимально бережно, особенно в том случае, если есть сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы.
Напомню, в эфире Инстаграм вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева и главный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Зульфия Ким рассказали, как коронавирус может ударить по здоровью людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и ответили на вопросы жителей республики.